Братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником жатвы. Мне было тоже интересно видеть, как взрослые люди вот здесь фотографировались на фоне этой витрины и так тщательно очень рассматривали все фрукты и овощи, которые собраны. Наверное, для нас, городских жителей, вот это даже что-то в диковинку такое, знаете. Как она растет, где она растет. И слава Богу, что каждый год Господь дает нам возможность праздновать этот праздник. Вот когда мы сегодня праздновали этот праздник, одновременно с этим это было напоминанием для меня, для других, что не всегда так будет. И мы вспоминали сегодня братьев и сестер Юго-Востока Украины, которые в прямом смысле слова терпят бедствие, которые сегодня очень трудно праздновать День Благодарения. Разрушены в некоторых случаях и молитвенные дома, надвигается зимнее время года, и сегодня в церквах братства читается письмо председателя Союза, обращенные к нам, братья и сестры, слезной просьбой оказать вспоможение нашим братьям и сестрам. К чему говорю? Но как-то привыкаем принимать как данность те благословения, то изобилие, которое мы переживаем. И, брат и сестра, не всегда так будет. Не всегда так будет. Я не знаю другой церкви, другой такой деноминации, где бы праздник жатвы праздновался так, как он празднуется у евангельских христиан-баптистов. А именно, ну вот с приношением даров земли, в некоторых церквах устраиваются специальные, знаете, пиршествования, вкушение пищи после богослужения. И на самом деле это очень сплачивает нас. И хорошо, что есть день, в который мы можем возблагодарить Бога за Его милости, заботу о нас. А вот прочитанный текст напоминает нам, что это весьма древний праздник. Весьма древний праздник. И в израильском народе было установление, по крайней мере, три раза в год все мужчины должны были являться в Иерусалим на праздник, на праздники. Вот здесь перечислен праздник опресноков, это праздник Пасхи, праздник седмиц, это праздник Пятидесятницы, через 50 дней после Пасхи, ну и праздник кущи, когда всю неделю верующие жили в кущах, в шалашах. И каждый из этих трех праздников так или иначе был связан с Днем Благодарения, был связан с приношением сначала первых плодов, потом вот на праздник седмиц еще было приношение, ну и на праздник кущей в том числе. То есть, если это перевести на наши реалии, то, собственно, праздник Благодарения, он длился вот не один раз праздновался, а несколько раз в году, по крайней мере, три раза вот эти празднования были сопровождаемы приношением плодов. И что интересно, братья и сестры, наверное, вы обращали на это внимание, но хочу еще раз обратить внимание, что Господь говорит, никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Мне нравится, как это написано в параллельном тексте в книге Исход, 23 глава. Ну вот здесь тоже, наблюдай праздника опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб. И вот мне нравится, как здесь сказано, «И пусть не является пред лицо мое с пустыми руками». Господь говорит, наблюдай праздник жатвы. На самом деле, что это значит? Ну, я так себе представляю, что вот при входе там стоят братья дикана и проверяют, что каждый принес. У вас не так в церкви, братья? Нет. А вот Господь говорит, если вы приходите на праздник, то праздник получается от того, что каждый что-то приносит. Каждый что-то приносит. Мы со школы привыкли, что при входе в класс у нас проверяют руки, чистые ли руки или нет. А вот здесь чистые руки не пройдут, брат и сестра. Господь ожидает, чтобы мы что-то держали в руках. Но мы сразу на духовный смысл переносим, так сказать. Главное, чтобы там, внутри. Но здесь написано, брат и сестра, каждый с даром в руке, так, в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога твоего, какое дал тебе. Брат и сестра, Господь приглашает нас на праздник для того, чтобы каждый мог принести, засвидетельствовать о благословении, которым Господь благословил меня и тебя в прошедший период. Ну, я знаю, что здесь возможности для общения ограничены, но все-таки вот, если есть благодарное сердце, можете руку поднять, брат и сестра? Вот в день благодарения есть кто благодарен Господу? А? Ну, все. А вот если бы я спросил, а за что благодарить Бога? За все благодарить, да. Вот мне хочется сегодня вместе с вами говорить об этом явлении, об этом, я бы назвал это синдром заболевания пустых рук. Когда мы приходим на праздник Божий, и нам, наблюдая за этим великолепием, которое уродила земля, нам от стыда хочется спрятать руки. Вот Господь говорит, ну, пожалуйста, такого не может быть. Если вы переживаете благословение в жизни, то праздник состоит в том, что каждый что-то приносит. И, брат и сестра, так бывает, что нам нечего принести. Нам стыдно показать свои руки. Вы знаете, здесь очень важная мысль, я хочу ее повторить. Каждый должен был прийти с даром, так, в руке своей, в зависимости от благословения Господа Бога. Другими словами, это не дерзкий плод моего труда, так, это результат благословения, которым Бог благословил меня. В Библии есть несколько текстов, которые говорят вот об этом феномене пустых рук. Ну, в частности, знаете, иногда у нас ничего нет. Но Бог обещает наши руки наполнить благословением. Вот интересный текст, когда Господь дает повеление народу своему выйти из Египта, и очень мало времени на сборы дается. Ну и куда же мы пойдем? В пустыню. Что будет там? А вот Господь обещает, дам народу сему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Так Господь обещает. Господь располагает сердца. Мы вот иногда думаем, как это будет, что это будет. Ну, Господь располагает сердца людей. И Он обещает, что вот вы пойдете, не беспокойтесь, не с пустыми руками. И есть другое явление, когда мы со временем теряем Божье благословение и остаемся с пустыми руками. В этом отношении книга «Руфь» – замечательная книга, которая повествует о женщине по имени Руфь. И вот когда там настал голод и так далее, стали нуждаться, ну куда? На поля Моавицкие. На поля Моавицкие, там урожай, там трава зеленее, там лучше. Я как-то уже говорил, что когда мы перемещаемся в пространстве, особенно на поля Моавицкие, мы не всегда отдаем отчет, что когда-то надо будет возвращаться. Вот есть горькое признание Руфи, которое она сквозь слезы говорит тем, которые наблюдают за ней. Простите, Наимень, конечно, Наимень, простите. Книга Руфь, но речь идет о Наимени. Вот. Приятное значение слова. Вот она говорит соседкам: не называйте меня Наименью, называйте меня Марою, горечь. Потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Вот эта констатация напоминает нам, я думаю, что каждому из нас что-то очень важное. Когда то, что имеем, не храним, когда то, что имеем, воспринимаем как данность, и все познается в сравнении. И вроде бы жирнее, и вроде бы, знаете, все так, а в результате остаемся у разбитого корыта. Господь вывел меня отсюда с достатком, а теперь я возвращаюсь с пустыми руками. Есть еще один замечательный текст. Сегодня я буду много текстов читать, братья и сестры. Но есть такой ветхозаветний пророк Агей. Агей. И то, что здесь написано в 1 главе, в 6 стихе, звучит настолько современно, что, прочитав этот текст, я поразился, братья и сестры. Этот текст должны слышать многие наши современники. Вот Господь говорит: «Обратите сердце ваше», 5-6 стихи 1 главы Агея, «вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает, как, брат и сестра, для дырявого кошелька». Я хочу еще раз прочитать этот текст, брат и сестра. Не что-либо похожее происходит со мной и с тобой в жизни, когда мы впадаем в искушение. Впадаем в искушение сказать: ну, время сейчас такое. Особенно, когда жена говорит мужу: ну, сколько ты будешь сидеть, сложа руки? Посмотри вон, в каком доме живут. И есть искушение, которому мы поддаемся для того, чтобы успеть как можно больше. И в результате, вот люди едят, не насыщаются, пьют, не утоляется жажда, одеваются, не согреваются. И начинают вспоминать: слушай, вспомни, как мы с тобой начинали жить, у нас ничего не было. Но мы были самыми счастливыми людьми на свете. Куда все уходит? Куда это все уходит? Как сквозь песок вода уходит, жизнь пролетела. Остались с пустыми руками. Есть замечательные стихи и песнопения. Автор стихов – брат Зиновий Джулай. Вот вы знаете, время летит, и я даже дерзаю спросить, кто помнит брата Зиновия Джулай, который пел с этой кафедры свои замечательные песни? И они вместе с супругой, брат писал стихи, жена его Дина писала музыку. И это всегда были настолько проникновенные стихи, что они выворачивают, что называется, наизнанку нас. Я вышел в поле утром ранним, прохладой осени дышал. И летопись воспоминаний передо мною вмиг прошла. Как будто слышал я впервые часов старинных перезвон. Дела вставали, как живые свидетели былых времен. Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, ниву мою, чем оно засеяно, поле мое. Жнецы поспешно убирают колосья в полное зерно, а рядом полоса лежала, покрыта диким сорняком. На сердце вдруг так больно стало, от слез не смог сдержать себя. «Господь, прости!» – уста шептали. «Ведь это нивушка моя!» Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, ниву мою. Чем оно засеяно? Поле мое. Слава Богу, что есть праздник жатвы, праздник, который наполнен радостью. Одновременно сквозь эту радость к нам пробивается вот этот минор, брат и сестра. Потому что праздник жатвы – это время подведения итогов. Это то время, когда каждый из нас не для показной хвальбы, но должен что-то принести в своих руках пред Господом. И опять, нас часто поражает этот синдром пустоцвета. Синдром, когда Иисус спрашивает учеников: вы там всю ночь ловите рыбу, какой результат? Есть ли какая пища там? Так стыдно ответить: Господи, у нас ничего нет. Не знаю, почему нет. Братья и сестры, хочу кратко поговорить вот об этом процессе сеяния. Кстати говоря, есть еще один замечательный псалом, который достоин, чтобы его читать и проповедовать, но просто как несколько строчек вот из 125-го псалма я хочу прочитать, где есть чудное обетование: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Дело в том, что мы не всегда отдаем себе отчет в том, что сеяние – это процесс, который происходит каждодневно, ежечасно, больше того, брат и сестра, ежесекундно. И проблема многих из нас, что мы не отдаем себе отчет, что мы сеем, тогда, когда мы этого даже не понимаем. Ну, вот простой вам пример. Если рожденное дитя вздрагивает, слыша голос отца, то, брат мой, ты что-то посеял тогда, когда ты даже не отдавал себе отчет. Когда мы даже не можем помыслить о том, что то, как мы разговариваем друг с другом, то, какие песни мы поем, впрямую отражается на плоде чрева. Если, приходя домой, дети разбегаются в рассыпную, потому что папка пришел домой. Брат мой, что-то не то мы с тобой сеяли. Что-то недоброе. Приходится пожинать горькие плоды. Двадцать пятый псалом, который я прочитал, вот 5-6 стихи, напоминает нам о том, что сеяние – это, знаете, не прогулка. А вот сейчас мы живем в такое время, когда все должно сопровождаться мажором. И жизнь должна быть в удовольствии, и, знаете, это такое вот легкая прогулка. Но чтобы пожинать с радостью, надо подчас сеять со слезами. Вы знаете, братья и сестры, в чем я усматриваю проблему? В том, что собирающиеся здесь люди на богослужение, ну, это самые правильные примерные люди, которые могут быть. Но это дети Божьи. И там, вне стен молитвенного дома, конечно, все не так. И, конечно, там люди сеют недоброе. Но мы-то здесь собираемся примерно показательные люди. И мы, собираясь вместе, разучаемся плакать вместе. Мы не можем, собираясь вместе, молиться друг о друге. Мы не можем воспринимать нужды друг друга. И каждый остается сам по себе, предоставленный своим переживаниям, проблемам. Почему так важно, чтобы мы, собираясь вместе, могли молиться друг о друге, могли открывать свои сердца друг пред другом, потому что, брат и сестра, если мы не будем сеять со слезами, да, уже много посеяно чего недоброго, но если мы не научимся сеять со слезами, выплакивать у Бога, чтобы Он дал нам еще один шанс исправить то, что уже трудно исправить. Трудно рассчитывать, что мы будем пожинать с радостью. Жизнь прожить, не поле перейти. Сколько здесь людей, столько здесь судеб, столько здесь невыраженных слез. Слез о самих себе, о наших детях. И мы часто спрашиваем, ну вроде бы сеял добрый. Каждый день вечером молился с ними. Откуда? Вот к тому, о чем уже сказал, братья и сестры, ничто так не вредит нашим детям, как усвоенный урок, с раннего детства усвоенный урок. О том, что мама и папа могут быть разными. Вот мне самому приходится наблюдать и, может быть, ловить себя на мысли, когда, приходя в собрание, мы сама любезность. Мы обнимаемся, целуемся друг с другом, но только дома дети часто слышат наши комментарии. И мы, не стыдясь, говорим это вслух. И когда останавливаешь, а дети говорят в среднем роде у нас, оно же еще ничего не понимает. Все понимает. Так с детства воспитываются маленькие лицемеры, которые тоже, приходя в собрание, одевают маску благополучия. И вот в чем парадокс-то, брат и сестра, что то место, где по определению должны собираться образцово-показательные люди, мы приходим, замыкаясь сами в себе. Но если здесь мы не будем плакать, где будем плакать, брат и сестра? Как сделать так, чтобы Господь вот растопил это отчуждение, этот лед, это состояние, когда у нас уже готов ответ, у меня все, слава Богу. Так ли? Так ли, братья и сестры? Праздник жатвы, время подведения итогов, и мы читали с вами в книге Второзакония, каждый должен прийти с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Братья и сестры, хотел бы сегодня вместе с вами молиться о сокрушении сердца. Хотел бы молиться о том, чтобы Господь преодолел вот этот синдром пустых рук, опустошенного сердца. Чтобы Господь надломил вот это состояние самодовольства при нашем бесплодии, когда нам стыдно показать пустые руки. Когда нам стыдно признаться, на самом деле, Господи, где-то потерял то, что Ты дал мне. Вспоминаю осенью времена весенние, поле мое, ниву мою, чем она засеяна, поле мое. Почему, брат и сестра, все-таки мы не должны оставаться вот в этом пораженческом настроении? Потому что у нас есть ходатай пред лицом Божиим, который просит еще на один год. Уже 3 года. Хозяин ждет плода, но еще на 1 год. Мне бы хотелось, чтобы празднование жатвы воспринималось с нами как особая благодать, особый подарок от Господа, по милости которого жизнь наша продлевается. А это значит, что каждому из нас дается возможность прервать этот порочный круг бесплодия, чтобы начать плодоносить. Вы знаете, я не рискую себя в церкви сделать так, как сделал один брат. Он говорит, в этом году собирать витрину не будем. Его спрашивают, почему? Делаем объявление, каждый, кто принесет что, так и будем праздновать. А вот интересно, братья и сестры. Сегодня у нас мальчишка Андрюшка, там витрина. Смотрю, он вцепился в тыкву и держит ее. Я говорю, Андрюш, ты чего так? Оказывается, с его огорода. С его огорода. Мама принесла. Вот как мы ценим, когда это наш. Когда не стыдно показать руки, в которых лежит выращенный плод. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам с дерзновением идти на праздник жатвы. Пусть в этот день собрание наше наполняется с благодарным словом свидетельства, потому что правым прилично словословить. Пусть Господь поможет нам преодолеть состояние опустошенного сердца и начать приносить плод во славу Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава за все. Аминь.